Глава третья. Когда поспевает малина. О положении на фронтах народ знал больше по слухам. После двух катастроф подряд под Керчью и Харьковом наши газеты отмалчивались, будто ничего страшного не случилось. А центральная печать отделывалась от читателей стереотипными фразами: «Наши силы растут и крепнут. Недалек тот час, когда враг вполне испытает силу наших ударов». 21 июня, когда на юге страны крепчал железный кулак вермахта, Красная Звезда порадовала военных людей известием, что немецкая армия наступать уже не способна. Перед немцами теперь стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться. Через два дня Совинформбюро добавило в утешение, что почва для разгрома Германии подготовлена, ее военная машина развалена. Гитлер уже потерял 10 миллионов своих солдат, а потери Красной Армии составляют лишь 4,5 миллиона. Разве можно было поверить в подобное? Наконец, дяде Пете или нашей тете Мане трудно было понять, что таится в скупой информации, заключенной в мало что говорящих фразах. На Севастопольском фронте напряженность боев усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части. На Харьковском направлении Советско-Германского фронта бои с наступающим противником. И уж совсем невдомек было читателю догадаться, какой смысл в кратком сообщении Совинформбюро от 25 июня. Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на Европейском театре войны, прибыл в Англию. Эйзенхауэр не был еще знаменит, его только ожидало великое будущее. А прибыв на берега Альбиона, он сообщал на родину суть своих замыслов о моменте открытия Второго фронта, когда Германия завязнет в России. Этот момент был близок. Впрочем, сроки активного наступления вермахта на юге не раз уже откладывались. И виной тому был пропавший самолет с майором Рейхелем и секретными документами о развитии операции «Блау». Немецкое командование нервозно выжидало реакции со стороны русских. А Паулюс бронил покойного майора, которому взбрело в голову лететь, глядя на ночь. «Вот и покойник. Теперь, — рассуждал Паулюс, — мы не в силах изменить наши четкие планы Блау. Для этого потребовалось бы слишком много времени и большой работы ОКВ и ОКХ. Но вполне разумно, если мы отодвинем сроки наступления. Стратегическая пауза иногда даже необходима. Его 6-я армия перешла в наступление лишь 30 июня. Состав с зерном возле элеватора еще горел. «Анастас Иванович, — сказал в трубку Чуянов, — не успели мы избавить город от колхозного стада из Смоленщины, как все Задонье потонуло в пыли на подходе стада из Воронежской области, из Ворошиловградской, куда их девать? На улицах уже не повернуться от машины беженцев. Мостов не имеем, переправы заполнены. Мясобойни города загружены до предела». Из Москвы усталый голос Микояна. «Наша большая ошибка, что Сталинград не имеет мостов. Но погодите с бойнями. Нам еще после войны жить надо. Переправляйте скот на левый берег Волги, гоните его дальше. А как быть с частниками? Каждому жаль со своей скотиной расставаться. И в ухо каждому не вдудишь, что если не отдаст корову государству, враг придет и сожрет ее даром». «Никакой принудиловки, — отвечал Микоян. — Действуйте только убеждением. Частник есть частник. Он без того нами обижен. Не хочет разлучаться с овцой. Оставьте ему овцу». Есть такая народная примета: хлеба убирать, когда поспевает малина. Но в ту пору малина еще не созрела, когда пришло время думать об уборке урожая. чтобы он не достался врагу в зрелых колосьях. На Дону было тревожно. Москва требовала, чтобы зерно вывозили со складов и элеваторов в тыл. «На тачке, что ли?» — говорил Чуянов. «Автотранспорта нет, горючего нет, а на лошадках сотни тысяч тонн далеко не увезешь. Не знаю, как мы управимся, если предстоит эвакуация людей и скота из донских станиц и колхозов». Эвакуация началась загодя. Издалека гнали скотину из отдаленных станиц. А кто? Опять же, школьники с хворостинами плелись за гуртами скота, старики да бабки, которые сами-то едва ноги передвигали. На волжских переправах что-то ужасное. Все стада перепутались. Чей там бык, а чья корова? Уже не разберешься. Всех подряд гнали на паромы, а паромов не хватало. Немцы бомбили, и рядом с павшей скотиной теперь лежали те же самые мальчишки с хворостинами и бабки, но уже мертвые. Чуянов на коротке повидался с Ворониным. «Садись, НКВД! Разве не безобразие? Гигантский город на правом берегу, а моста на левый берег не соорудили. Так это же хорошо, что нет моста», — отозвался Воронин. «Будь такой мост, его бы немцы с воздуха мигом раздраконили». Как-то еще не верилось, что Сталинград может стать фронтовым городом. Дворники поливали цветочные клумбы на улицах, и аромат цветов доносился в кабинеты обкома, напоминая о мирных днях, когда о цветах даже не думалось. Пусть благоухают, на то они и посажены. Чуянов казался рассеянным. «Что у тебя еще?» — спросил он. Воронин вынул из портфеля немецкую листовку, издали показав ее секретарю обкома. «Читай, если грамотный». Чуянов увидел всего две строчки частушечного лада. «До Воронежа с бомбежкой. В Сталинград войдем с гармошкой». Эту листовку Чуянов оставил у себя и показал ее генералу Герасименко, командующему Сталинградским военным округом. Но не нахальство ли, а? Герасименко пробежал листовку глазами и сказал, что Геббельсу, как пропагандисту, еще далеко до батьки Махно. Вот это был агитатор, пламенный. Помню, гонялись мы за его бандами, а батька за нами гонялся, на тачанках. Я тогда молодой был. Вот гонит нас батька в хвост и в гриву. Оглянешься назад, а на тачанках его лозунг «Хэ, уйдешь». Потом стали гнать батьку «Настигаем», а на тачанках у махновцев опять плакат полощется «Хэ, догонишь». Вот это, я тебе скажу, агитация такая, что до печенок пробирала. Наглядно и убедительно. Геббельсу до такого не додуматься. Разговорились. Алексей Семенович спросил. «Василий Филиппович, не кажется ли тебе, что наше положение сейчас гораздо хуже, чем в прошлом году?» «Кажется. Только говорить об этом боюсь. Смотри, как бы ни прижали нас к Дону. Слухи неважные. Фронт расшатан, командуют лейтенанты, а маршала не видать. Скажи мне честно, что за человек этот Тимошенко? Как то? Бывший нарком, маршал, орденоносец. Это я и без тебя знаю. О другом говорю. Я человек сугубо штатский. И то, кажется, кумекую, что есть здесь что-то неладное. Как он не пострадал после катастрофы под Барвенково или под Харьковом, и не такие головы с плеч летели? «Все дело в обороне Царицына», — шепнул Герасименко, на дверь оглянувшись. «Кто тогда был в Царицыне при нем, да сумел ему понравиться, тех он не трогал. Вот они и полезли наверх. Ворошилов, Буденный, Городовиков, Щеденко и прочие. Я такого мнения, — сказал Герасименко, — что историю этой войны будут писать не кровью, а медом, чтобы сверху покрывать ее лаком. И писать станут не с 41-го, а с того самого срока, когда мы побеждать научимся. А куда же девать 41-й, наше лето? Псам под хвост, энергично ответил Герасименко, даже обозлившись. Кому из наших мудаков охота сознаваться в своих ошибках? Вот увидишь, что даже о 41-м станут ворковать, как голуби. Не знаю, как ты, а мне не дожить до того времени, когда станут писать правду. Большая излучина Тихого Дона уже таила страшную угрозу. Всем нашим армиям, заключенным в эту природную дугу, вогнутую в сторону Волги и Сталинграда. Не понимать этого могли только глупцы. В эти дни газета «Красная звезда» ожидала от Михаила Шолохова статью под названием «Дон бушует». Но писатель отказался от написания такой статьи, так как, сообщил он в редакцию, то, что происходит сейчас на Дону, не располагает к работе над подобной статьей. Один старик-журналист рассказывал мне, что видел в эти дни Шолохова плачущим. Слезы его понятны. Тихий Дон и донское казачество знавало всякие времена. Но такого еще не бывало. Чтобы его берегам угрожали вражеские танки, а германские пулеметы «Универсал» насквозь простреливали донские станицы. Стратегическая пауза затянулась, и лишь 27 июня Франц Гальдер отметил в своем дневнике. Никаких признаков того, что противник как-то реагирует на потерянный нами приказ по операции «Блау». Тогда же почти синхронно из Старобельска стал названивать в Харьков барон Максимилиан Вейхс. «Завтра, — сказал он Паулюсу, — я начинаю. Ждать, когда Москва распишется в знании наших секретных планов, становится опасно. Герман Гот уже нервничает. Его панцирам не терпится прокатиться по трамвайным рельсам улиц Воронежа». «Моя шестая, барон, — отвечал Паулюс, — через 2 дня после вас начнет выдвижение в районе Волчанска. Будем помнить о флангах, — тоном заговорщика произнес Вейхс. И в этих его словах таился немалый смысл. «Будем помнить о флангах, — заклинал барон Вейхс. Да, еще летом 1941 года генералы вермахта заметили, что русские мало чувствительны к обходам, но германская военная доктрина, напротив, чересчур обостренно заботилась о своих флангах. По этой причине немцам сейчас прежде всего желалось покончить с Севастополем и захватить Воронеж, ибо это и были фланги германской армии, устремленные на Кавказ и Сталинград, и даже не тактические, а имеющий уже стратегическое значение. Паулюс отлично понимал беспокойство Вейхса. Понимал и то, что Артур Шмидт с его чертиком в стратегии разбирается плохо. А потому он и растолковал ему азбучные истины оперативного искусства с особой заботой о флангах. Виноват Манштейн. Он так долго ковыряется с Севастополем, а его армия, застрявшая в Крыму, не может обеспечить нам южные фланги до тех пор, пока Севастополь не рухнет. Но если еще и барон Вейхс застрянет под Воронежем, тогда 6-я армия не будет прикрыта из северных флангов. «Не удивляйтесь, Шмидт, — говорил Паулюс, — но я так воспитан, чтобы думать о флангах». Паулюс навязывал Шмидту свои понимания, хотя не раз замечал, что Шмидт из-под тишка пытался навязать ему свою волю, и эта воля была опасной. В этом потаенном единоборстве Паулюса выручало то, что многие генералы 6-й армии явно третировали Шмидта как выскочку, жалея об устранении Фердинанда Гейма, бывшего начальника штаба. Отто Корфес не однажды намекал Паулюсу, что Шмидт, вроде надзирателя, приставленного к армии не из Цоссена, а из партийной канцелярии Мартина Бормана. Гейм реально оценивал события, за что, кажется, и поплатился. А Шмидт излишне бравирует оптимизмом в духе речей Ганса Фритче. Правда, признал Корфес, Шмидт человек не глупый и осторожный, но его партийная убежденность зачастую смахивает на самое банальное упрямство. — А вам не кажется, — вдруг спросил Корфес, — что за хвостом нашей 6-й армии тащится подозрительно много эсэсовских команд, которые следуют за нами, словно шакалы за тигром, отправившимся за добычей? Ответ Паулюса поставил Корфеса в неловкое положение. «Прошу не забывать, доктор Корфес, что мой зять барон Кутченбах тоже носит черный мундир войск СС, и об этих войсках я сужу по гуманным поступкам своего зятя». Корфесу оставалось только ретироваться, что он и сделал, а между ними пробежала первая черная кошка. Сутью этого разговора Паулюс поделился с адъютантом Вильгельмом Адамом, спрашивая, кого же еще не терпит в его армии. Никаких симпатий не вызывает и Гейтс из 8-го армейского корпуса. Гейтс так долго председательствовал в военных трибуналах, что до сих пор не расстался с дурной привычкой расстреливать людей. Гейтс, вы не поверите, иногда садится в транспортер с пулеметом и объезжает прифронтовые зоны, всюду оставляя после себя трупы. Паулюс испытал неловкость, проворчав что-то о наследии покойного Рейхенау. «Вы бы знали, Адам, как мне трудно. Я чудесно чувствую себя в штабном Фольксвагене, где прыгает моя зеленая лягушка, но зато мне бывает противно видеть, как прыгает лукавый чертик моего начальника штаба». Заранее он выехал на фронт. Обширный Volkswagen, сплошь забитый радиоаппаратурой и стеллажами с оперативными картами, катил за 100 километров от Харькова на берега Оскола в сторону Купянска. Сам городок, почти деревянный, еще хранил облик купеческого прошлого. И как-то странно было думать, что здесь когда-то грозно бушевали половецкие пляски, а каменные бабы в степях невольно напоминали идолов с острова Пасхи. «Какая страшная дыра этот Купянск!» — заметил Шмидт. «И не пойму, как здесь могут жить люди?» «Живут?» — кратко отозвался Паулюс. «Мой зять где-то вычитал, что в древности здесь пролегали пути в сказочную Византию, а хазары справляли в Купянске богатые свадьбы с иудейками». Непрерывно стучал телетайп, работала радиорелейная связь. Щеголеватый солдат с усиками под фюрера печатал информацию радиоперехвата. Река протекала лениво и тягуче, словно наполненная ртутью. В красных песках другого берега Оскола белели меловые откосы, поросшие дубняком, липами и ясенем. Одна из молниеносных девиц в кокетливой пилотке выскочила на минутку из автобуса, набрав для Паулюса горсть недозрелой малины. — Желаю угостить вас, — сказала она. — Признателен, фройлен. Вот вы и ешьте, а я остерегаюсь нарушить привычную диету. Почти с ужасом он заметил вошь, ползущую по воротнику мундира девицы, и при этом вспомнил последнюю встречу с разжалованным Эрихом Гёпнером, тоже вшивым. — Откуда у вас это? — брезгливо спросил Паулюс. — Ах это! — не удивилась молниеносная, снимая с себя насекомое и крутя его в пальцах, словно козявку. Так у нас их полно еще со времен покойного фельдмаршала Рейхенау. Внутрь Фольксвагена забрался Ганс Фритче в черном мундире зондерфюрера СС, Паулюс отметил, что его зять в таком же звании. Артур Шмидт, явно заискивая перед помощником Геббельса, щелкнул зажигалкой с чертиком, говоря любезно. — Вы, зондерфюрер, забыли раскурить свою сигару, которую и таскаете во рту, как младенец пустышку. — Благодарю, — задымил сигару и Фричи. — И когда же вы, шестая непобедимая, рассчитываете ловить осетров в Волге? Вам бы потерпеть до 25 июля, когда мы врежемся в улицы Сталинграда с музыкой оркестров. Фричи ответил, что его шеф обожает оперативность. Геббельс требует срочной информации. Я думаю, что стоит вам начать, и русские Иваны устроят нам хороший концерт с музыкой сталинских органов и тарахтением кофейных мельниц под облаками. Серию репортажей о подвигах вашей армии доктор Геббельс хотел бы дать по радио в шумовом сопровождении боя. Мне нужно получить от вас возгласы артиллерии, грохот танковых гусениц, торжествующие крики наших гренадеров, увидевших Волгу, и вопли отчаяния бегущих Иванов. «Вы это получите», — обещал ему Шмидт. «Послушайте, полковник», — недовольно выговорил ему Паулюс. «Министр пропаганды, навестив наш ресторан, вправе заказывать любое блюдо. Но вы еще не метрдотель, чтобы поставлять продукты для изготовления фронтовых деликатесов». Заодно Паулюс предупредил Фричи. Он хотел бы прослушать репортажи еще до того, как их запись будет выпущена в эфир. «Во избежание возможных ошибок», — добавил тактично. «Ошибок не будет», — заверил его Фричи. «Я устрою в эфире такой там-тарарам, что радиослушатели просто ошалеют от восторга, а больше ничего и не требуется. У меня большой опыт пропагандиста, и потому успех обеспечен. Но это не мой успех, а ваш. Какая разница?» — захохотал Фричи. Он выразил желание глянуть в оперативные карты, и Шмидт подобострастно предложил ему свои услуги. «Не могу ли помочь? Что вы ищете в излучине Дона?» «Станицу Цимлянскую», — отвечал Фричи. «Говорят, тамошнее вино сродни Рейнскому, а доктор Геббельс просил меня привезти пару бутылок, чтобы сравнить его с французским шампанским». Артур Шмидт, достаточно наблюдательный, заметил, что Паулюсу не по душе вся эта возня с Фричи, и, видя озабоченность командующего армии, он приписал ее предстоящему наступлению. — Вы, очевидно, волнуетесь, как перед стартом. — Я не спортсмен, — резко ответил Паулюс. — Ухаживайте за приятелем министра пропаганды. Я спокоен за свою армию, но меня волнует напряжение флангов. Барон Вейхс — человек крайне медлительный, а бравый Манштейн никак не может покончить с Севастополем, чтобы прикрыть меня и Листа с юга. Паулюс машинально глянул на часы и кратко сказал. — Можно начинать. Дирекция на Сталинград. Севастополь держался, а по специально проложенным и особо укрепленным железным дорогам в Крым двигались сразу 60 длинных составов. На мощных платформах немцы перевозили круповское чудовище «Дора», пушку «Монстр» с длиной ствола в 30 метров, в дуло которой можно было легко пропихнуть даже теленка. Высота лафета этой пушки равнялась трехэтажному дому. «Дора» готовилась для сокрушения линии Мажино во Франции, но там она не понадобилась. Теперь о ней вспомнил Манштейн. И паровозы часто пыхтя тянули ее под Севастополь для последнего штурма русской твердыни. Близились последние дни обороны. Даже враги признавали небывалое мужество наших бойцов и жителей города-героя. Манштейн писал, плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они, русские, на нашей линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые тоже с оружием в руках воодушевляли бойцов. 4 июля обессиленный Севастополь пал. Об этом в тот же день упомянули во всем мире. А радиовещание США откликнулось словами, которые полезно припомнить и в наши дни. Эта оборона Севастополя наглядно показала всему миру, что Гитлер не может выиграть войну. Он может еще добиться кое-каких местных успехов, но вынужден будет платить за них чрезмерно высокую цену. Оборона Севастополя является героической страницей всей мировой истории. Итак, за южные фланги Паулюс теперь мог быть спокоен. А что касается Воронежа, то он надеялся на танки Гота. Герман Гот нетерпелив, и Воронеж, считайте, наш. Армия Паулюса уже рванулась в большую излучину Дона.